Здорово, что все собрались. Мы будем надеяться, что те, кто вот, они прям в процессе. Вот, сегодня лекцию прочитаем мы с Ниной. Вот. Ну, я думаю, она начнет. Я посижу рядом. Вот, и буду добавлять по мере развития какой-то мысли.
Доброе утро. Мы с Сашей попытаемся сегодня раскрыть три тезиса. Сейчас я их перечислю. Гештальт-терапия – это исследование вместо действия. Гештальт-терапия – это дать достаточно места страданиям. Гештальт-терапия – это взаимосвязанность смыслов, чувств и телесных переживаний. Связь человека и окружающей среды. Начнем с первого. Клиенты чаще всего хотят от терапевта, чтобы он убрал какой-то симптом. Облегчил состояние, указал, какой выбор сделать, показал путь к развитию, к совершенству, к счастью. Самый частый вопрос в терапии, по моей статистике, что мне делать? Второй по частоте вопрос, почему со мной это происходит? И третий, как быстро вы меня от этого избавите? Большая сложность и большой парадокс заключается в том, что единственный вопрос, на который реально найти ответ в терапии, это вопрос «как?». Как в моей жизни происходит то, что происходит? Как я участвую в том, что создает мои страдания? Как я воспринимаю мир и себя? Как я строю отношения с миром? Большая сложность, потому что для поиска ответа на вопрос «как?» придется отказаться от привычки сразу действовать. А большой парадокс, потому что ответа на вопрос «как?» вполне достаточно для изменений.
Ну, сейчас мы про увы говорим, правильно? Ну вот, потому что делание – это то, от чего нужно отказаться. И вот есть такое понятие «увы, недеяние». Это понятие из даосизма пришло в гештальт-терапию. Как известно, в основе философии гештальт-подхода лежит философия даосизма. Вот. Ну, есть трактат «Дао Дэ Цзин», книга о пути и достоинстве, да, которая написана, как считается, была Лао Цзи. И вот там изложены основные идеи о пути Дао, который еще трактуется как естественное положение вещей, естественный порядок вещей в мире. Вот. Так вот, увэй – это некоторая такая созерцательная пассивность. Это слово переводится как недеяние, неделание. Еще одним вариантом перевод является немотивированность, ненамеренность или спонтанность. Самым главным качеством недеяния является отсутствие причин для действия. То есть нет ни размышлений, ни расчета, ни желаний. Между внутренней природой человека и действием его в мире вообще нет никаких промежуточных шагов. Действие происходит внезапно и, как правило, достигает цели самым коротким путем, так как опирается на восприятие здесь и сейчас. Ну, согласно Лао Цзи, миром невозможно манипулировать, его невозможно присвоить. И здесь эта идея противопоставляется каким-то идеям о контроле. Контроле над ситуацией, контроле над миром, над жизнью. Лао Цзи рассматривал человека и весь мир как целое. Здесь мы узнаем идею холизма в гештальт-терапии. Да? Человек является частью природы и должен следовать пути добродетели, и прожить жизнь, соответствуя природе. То есть тут возникает такое понятие, как естественность. Некоторое естественное положение вещей, естественное течение вещей. То есть следовать увэй значит соответствовать естественности ситуации, поступать, реагировать на ситуацию спонтанно, ненамеренно, в соответствии с интенциональностью. Ну, направленностью, да, интенциональностью ситуации, направленностью. Здесь возможно сказать про интенциональность, которая, этот термин был введен Францем Брентаном, и он предложил этот термин как критерий в качестве различения ментальных и физических феноменов. Мы будем говорить про феноменологию, и это важно. Всякий психический акт направлен на нечто, что и делает его интенциональным. В направленности на объект присутствует субъективная компонента. Эта субъективная компонента – это вот переживание и проживание акта созерцания. Лао Цзы говорит, что дао мудрого человека – это деяние без борьбы. То есть не деяние, на самом деле есть именно деяние, притом весьма активное, соответствующее законам природы, соответствующее дао. Интересно здесь, что принцип Увэй оказал значительное влияние на учение о неделании Льва Николаевича Толстого. Да? То есть вот идеи были развиты и в русской философской мысли.
Что значит не действовать, когда мы говорим о терапии? Не давать советов, не спешить утешать, не искать позитив, не придумывать эксперимент ради эксперимента, не говорить как правильно, не выражать все, что думаешь и чувствуешь. Просто чтобы сказать, не спешить разряжать напряжение, разряжать возбуждение с помощью действий. Терапевт выдает лишь очень небольшую часть, наверное, сотую долю того, что он думает и чувствует. Позиция терапевта исследовательская, с важным дополнением. Я и тот, кто наблюдает, анализирует, делает выводы, и тот, кто сам участвует в своем исследовании в качестве наблюдаемого. Что это значит? Мы включенно присутствуем, то есть осознаем влияние клиента на себя, осознаем, как нам быть в отношениях с ним. Для этого нам приходится отодвигать свои проблемы, жизненные переживания, убирать свои потребности за скобки. Не игнорировать их, но не давать им занимать пространство, которое предназначено для клиента. А значит, терапевту нужна своя регулярная терапия. Дальше. Если я совершаю усилия впечатляться клиентом, тем способом строить отношения, которые приносит клиент, если я не спешу переделывать его, не навязываю свой способ, то некоторые знания о том, как живет клиент, я получаю непосредственно из своих переживаний в отношениях с ним. Эксперимент?
Ну, вот мы подумали, что хорошо было бы вам предложить небольшой эксперимент для иллюстрации того, о чем мы говорим. Вот. Я предложу вам сейчас закрыть глаза. Обратите ваше внимание на свои телесные переживания. В процессе наблюдения за вашими телесными переживаниями и ощущениями попытайтесь не корректировать, не исправлять ничего, ничего не делать правильно. Просто наблюдайте за ощущениями и переживаниями, которые вы замечаете, которые возникают в теле. Просто позвольте им быть. Наблюдайте ваше дыхание. Как вы дышите? Как вами ощущается дыхание? Частое или размеренное? Глубокое или поверхностное? Обратите внимание на опоры. Как ваше тело опирается? Опирается на стул. Каковы ощущения от соприкосновения со стулом, с его поверхностью? Как ваши ноги опираются на пол? Как вы замечаете, что ваше тело отдает весь свой вес стулу, полу? И как эти опоры принимают ваш вес? Как они выдерживают и поддерживают вас? Попробуйте охватить вниманием все ваше тело с головы до ног. Заметьте, как оно ощущается как единое целое. Теперь постарайтесь как-то запомнить это ощущение, впечатлиться, запечатлеть его в своей памяти. Через некоторое время, как только почувствуете возможность или желание, вы сможете потихоньку, очень медленно, ненамного приоткрыть глаза и постараться заметить рядом сидящего человека, соседа. Отметьте, что в человеке привлекает ваше внимание. Если хотите, можете попытаться встретиться с ним взглядом. Заметьте, что впечатляет вас. А теперь постарайтесь вернуться обратно в ощущение себя, обратить внимание на ваши телесные ощущения, переживания, которые возникают в теле, опять же охватить вниманием все тело и постарайтесь заметить, понаблюдайте, заметить, как изменилось ваше ощущение себя в связи с замеченным рядом другим человеком.
Надеюсь, почувствовав различия, вы уже получили какие-то ответы. Итак, в терапии мы присутствуем и впечатляемся. Что еще мы делаем? Мы исследуем восприятие. Здесь основной вопрос, но снова как? Как ты знаешь то, что ты знаешь? Как из обрывков прошлого опыта, неосознанных эмоций, незамеченных проявлений рождается, возможно, некорректная интерпретация себя и событий. Приведу пример, он такой упрощенный для наглядности. Например, клиент страдает, потому что его часто отвергают, злится и не понимает, почему так несправедлив к нему мир. Что-то с этим делать, конечно же, абсолютно непонятно ни клиенту, ни вам. Способ клиента описывать ситуацию примерно такой. Бывает так. Я задаю человеку очень важный вопрос, а он меня игнорирует и отвергает. Правда, несправедливый мир, что происходит не то. Но в процессе деконструкции вашего любопытства, ваших открытых вопросов, уважительных вопросов, может появиться такая картинка, такое описание. Мне очень важно было спросить у женщины, может сказать вам этот клиент, у женщины, которая мне нравится, об отношении ко мне. Я стыдился того, что заинтересован. Боялся показать, что затронут. Когда-то меня за это стыдили. Я волновался, подошел к ней очень близко. И чтобы скрыть смущение, громко и с иронией спросил. Я тебе нравлюсь? Собеседница отступила назад, выглядела озадаченной, замершей, может быть, напуганной. Ответила, немного заикаясь, ничего себе вопрос, и ушла. Такое описание дает более ясную картинку истории страданий и дает направление для дальнейшей работы. Плюс гештальт-терапии в том, что она позволяет проводить это феноменологическое исследование, вот эту деконструкцию, редукцию не только на историях жизни клиента, которую он приносит, но и прямо на примере отношений терапевта и клиента.
Ну да, здесь важно сказать вот про феноменологическую редукцию. Это одно из центральных понятий феноменологии Гусерля, связанное с процессом освобождения от освобождения сознания от натуралистической установки. То есть мы таким образом, если мы говорим, например, про УВИ как недеяние, что феноменологическая редукция – это незнание. Мы отказываемся от того, чтобы знать что-то про природу вещей, а только наблюдаем феноменологию и редуцируем, уменьшаем, приводим к феномену суть вещей.
Это был наш первый тезис, вот то, что мы рассказывали, про исследование вместо действия. Второй тезис. Гештальт-терапия – это дать достаточно места страданиям. Человек чаще всего привычно избегает душевной боли. Проблема в том, что незавершенные ситуации прошлого, события, которые вызвали ужас, печаль, гнев, сильный стыд, униженность, могут продолжать влиять на наше настоящее. Например, проявляясь в избегании. Я стараюсь не ходить туда, где я была сильно напугана. Или, например, не буду публично выступать, так как когда-то пережила неудачу и сильный стыд. В метафоре получается такая урезанная карта местности, где не все дороги есть, где часть дорог отсутствует, не нарисована. То есть наши жизненные возможности ограничены, часть эмоций недоступна, вытесняется. Либо не избегание, а наоборот воспроизводятся одни и те же повторяющиеся ситуации. А мы все никак не можем понять, как же выйти из этого замкнутого круга, даже если он уже виден. Все наши эмоции нам нужны. Нормальный, нетоксичный стыд регулирует наше проявление в обществе. А бесстыдство, напротив, рушит репутацию и отношения. Страх указывает на какую-то опасность, на то, что нужно, может быть, спрятаться или убегать. Печаль на ценность того, что ушло в прошлое. Злость на то, что границы нарушены или есть какая-то фрустрация. Способность перенести душевную боль даст силы вступать в новые отношения, даже зная про риск потери. Эмоции – важнейшие маркеры потребностей. Как узнать, в чем я нуждаюсь и чего хочу, если я ничего не чувствую? Терапевту нужно дать клиенту время на переживание, без поспешного утешения, подбадривания, интеллектуализации, без быстрой нормализации. Если я могу выдерживать эмоциональные проявления клиента, свой эмоциональный отклик на истории клиента и на то, что происходит между нами в терапии, если я могу сочувствовать и сопереживать клиенту, сохранять добрые отношения к нему, то и для клиента появляется надежда встретиться лицом к лицу со своим страданием, со своими паттернами, способами жить, со своими незавершенными ситуациями, переосмыслить их, перепрочувствовать, превратить их в память, в опыт, в знание о себе, без стыда, самообвинений, без самоуничижения. Но, как бы это красиво и здраво ни звучало, все бывает вот это очень непросто, потому что каждому из нас те или иные эмоции проживать бывает сложно. Сейчас я вам хочу предложить такой, как это тоже микроэксперимент, ну, скорее, не знаю, самоисследование. Я буду вас спрашивать, какую эмоцию вам называть, вернее, эмоции. Если вам сложно ее переживать, то я предлагаю вам вставать, и потом сразу не садитесь. Посмотрим, вот сколько нас таких. Кому сложно признаваться в стыде, говорить про стыд и находиться в поле стыда? Давайте я буду с вами вставать, потому что вот мне сложно. Кому тяжело и стойте, продолжайте. Кому тяжело и сложно говорить про отвращение с другими людьми? Кому сложно говорить про нежность, любовь? Кому сложно говорить про сексуальное влечение? Кому сложно предъявлять гнев и злость? Кому сложно говорить об отчаянии, неопределенности и тупике? Теперь попрошу, встаньте, кто хотя бы раз вставал на протяжении этого упражнения. Вот посмотрите сейчас друг на друга. Вот так мы не просто живем нашу жизнь, работаем нашу работу и пытаемся предъявлять эмоции, переживать эмоции. Хочу вас поддержать в том, что Как будто я так очень просто про это говорю, но это, конечно, не просто. Чтобы вы могли не стыдиться, когда вам будет это сложно, потому что это правда сложно. Это то, чему мы учитесь. Итак, это был второй наш тезис – дать место страданиям, дать место переживаниям. И третий тезис – он про взаимосвязанность смыслов, чувств и телесных переживаний, про связь человека и окружающей среды. Часто гештальт-терапию ошибочно считают работой в основном с эмоциями. Ну вот мы тоже сейчас про это много говорили, это сложно, мы на это обращаем внимание. Еще считается, что это работа здесь и сейчас. Все остальное не важно. Это работа с человеком вне контекста и без других людей. И тоже идет вам отсылка на известные строчки «Я – это я», «Ты – это ты». Если мы не встретились, то этому нельзя помочь, и слава Богу. Это ошибочное представление. Терапевт помогает клиенту развивать осознанность, отделять мысли от эмоций, прошлый опыт от того, что происходит сейчас, настоящее от прогнозов, происходящее от гипотез о нем, чужие реакции и свои эмоции, помогает осмыслять свои возможности и ограничения, ценности и этические установки, а также устанавливать связи между всем перечисленным в соответствии с принципом холизма. Работать лишь с эмоциями недостаточно. Страдание должно быть осмысленно. Для него должно быть найдено слово, символ. И просто обсуждение чего-либо без эмоций тоже не даст нам нужного возбуждения, необходимого для того, чтобы изменения свершились. Опираясь на теорию гештальт-терапии, мы говорим, что мы работаем и с ид, желаниями, драйвами, и с персоналити, смыслами, опытом, ценностями. Тем самым восстанавливаем работу эго-функции, тем самым возвращая клиенту умение делать удовлетворяющие его выборы. Психотерапия – это управляемое обострение кризиса. Это место, где хроническая неудовлетворенность, боль, гнев, отчаяние могут быть сконцентрированы и преобразованы в возбуждение и рост личности.
Ну да, и вот эту ситуацию терапевтической сессии мы можем рассматривать также в парадигме теории поля. Мы с клиентом находимся в одном пространстве. Он в моем поле восприятия, я в его. И если мы устремляемся друг к другу в попытке достичь другого, то между нами начинает образовываться некоторое пространство. Пространство, наполненное проявлениями психических феноменов, пространство отношений. Эмоции, возникающие в этом пространстве, одновременно принадлежат и мне, как терапевту, и другому клиенту. Потому что и я, и клиент принадлежим полю. Я одновременно и создаю поле своим присутствием и своими проявлениями, и создаваем полем, поскольку нахожусь во взаимосвязи с другими элементами поля, а значит, под их влиянием. Это то, что Жан-Мари Робин называет «появиться по случаю другого». Да, это такой дословный перевод, я специально, то есть у меня есть книга «Быть в присутствии другого», да, это такой литературный перевод, но именно дословный перевод позволяет нам впечатлиться тем, как это происходит. То есть я появляюсь по случаю того, что здесь со мной есть другой. Я есть в присутствии другого. И это абсолютно такое уникальное, сингулярное переживание себя с другим. А здесь также можно говорить про... Здесь появляется граница контакт. Да? То, что часто в обиходе называют границей контакта, да? Это на самом деле контактная граница. Граница контакт, как термин, который пишется через дефис. Это нечто общее, создаваемое общими усилиями и проявлениями меня и другого. И на этой границе разворачивается self-процесс. клиента и терапевта. Граница контакт принадлежит и мне, и другому. Это не внутреннее и не внешнее. Это такая некоторая мембрана между организмом и средой, на которой происходит взаимодействие, контакт. Здесь возникает такая парадоксальная задача для терапевта. Одновременно размещать свое внимание и осознанность и во внешнем, в среде, и во внутреннем, в организме. Ну и поскольку мы знаем, что принцип функционирования мозга такой, что в единицу времени мы можем заметить только один гештальт, тогда получается такое очень быстрое колебание, такой челнок, когда я в единицу, в моменте обращаю свое внимание на среду, а потом возвращаюсь к себе, как к организму, и замечаю, как мы взаимно влияем, как я откликаюсь на среду, как среда откликается на мои изменения. Это как если бы я смотрел на человека и вдруг обнаружил его. То есть я как-то впечатлился, заметил, что что-то меня привлекло, и во мне возникли какие-то чувства, эмоции. И я начинаю переживать их, и естественным образом это проявляется у меня на лице. Другой замечает эти изменения, и он обнаруживает меня, наблюдающим его и переживающим определенные чувства и выражающим эти чувства и эмоции. И с ним происходят какие-то изменения в ответ на мои. И я замечаю, что я увиден, и я замечаю, что этот человек реагирует на мои проявления относительно него. И это такой постоянный, очень быстро меняющийся процесс, очень спонтанный и зачастую мало подконтрольной волевой сфере. То есть очень многое происходит невербально, спонтанно, через микромимику, через телесные ощущения и переживания, через размещение тела в пространстве. И здесь я принимаю другого во внимание, я учитываю его естественно и спонтанно и соответствую той ситуации, которую мы создаем вместе.
Так, вот эти три тезиса, которые мы вам представили, исследовать, а не действовать, давать место страданиям, связывать эмоции, смыслы, ощущения, связывать человека и его среду. Как вы поняли, это, в общем-то, такая наша непростая работа. И вот мы думали, с Сашей обсуждали, что могло бы облегчить работу терапевта и работу супервизора, она тоже непростая. Это некоторый момент признания, незнания, растерянности и тупика. То есть клиент приходит в терапию, и хорошо, если он может признать, что я пришел, потому что во мне есть несовершенство, что-то, что заставляет меня страдать. Иногда для этого требуется тоже некоторый путь, потому что если кажется, что я страдаю, потому что так делает со мной мир, то это некоторые усилия, чтобы заметить и свой вклад. Это бывает непросто, и много терпения терапевту тоже требуется, чтобы не быть стыдящим и обвиняющим. То есть это правда некоторая работа, чтобы признавать то, что есть, исследовать как есть, так и есть. Если есть у меня внутренняя позиция, усилия изменить клиента, объяснить ему, то, скорее всего, я буду усиливать тот стыд, который так есть. Ну, то есть, боже мой, мы никто не хотим мучить себя, страдать и быть причиной своего страдания. Это и так неприятно. Но в той же ситуации оказывается и терапевт, который очень хочет знать, очень хочет помочь клиенту, но наша позиция, как сказала Саша, это всегда позиция незнания. И в какой-то момент нам кажется, что мы находим ответы, и мы правда их находим, находим какие-то объяснения, структуры, но появляется новая информация, новое взаимодействие, и в этот момент мы снова теряем эти ответы и заново находим эти ответы. И иногда бывает достаточно, чтобы вот эта моя попытка как терапевта выстроить внутри себя структуру понимания, понимать, чувствовать, переживать, укладывать это все в структуру внутри, Не обязательно мне рассказывать о моих гипотезах клиенту, но то, как моя структура, мои знания о клиенте, воспоминания о каждой сессии, связывания, то, что на сессиях, то, что в жизни происходит, успокаивают меня, делают более стабильным меня, они также делают более стабильным клиента, даже если я ему это не рассказываю, через кинестетический резонанс, через такое мое более спокойное присутствие. Также работа терапевта и супервизора. Супервизор не знает лучше терапевта, но очень стремится ему помочь. И тут тоже момент. Терапевту признать чаще, что я могу что-то не знать, могу делать что-то не так. И могу не замечать этого, это нормально. И пока я не начну обсуждать с кем-то третьим, могу не узнать об этом. Супервизор стремится помочь. Он что-то видит, но тоже не знает лучше, чем я. И тоже в своем стремлении помочь важно, чтобы супервизор не пытался переделать меня как терапевта, но пытался мне помочь тоже исследовать. И все эти ситуации, в которых так или иначе есть стыд, есть смущение, есть незнание. И если мы будем это понимать и поддерживать друг друга в этом, кажется, будет полегче. У клиента поменьше ответственности понимать и поддерживать, терапевта и супервизора побольше. Поддерживать исследования, но не свержение, не преследование. Это маленький постскриптум от меня, но тоже я писала, все думаю, боже, ты мой, куда этот кусочек в три тезиса не вписался, но все равно, мне кажется, это очень важно, я в постскриптуме это оставила, про важность поиска и важность не оставлять попытки подобрать точное слово для клиента. Сомневаться в том, что мы правильно, в смысле одинаково понимаем слова и одни и те же значения вкладываем. Потому что, ну и вы наверняка сталкивались с тем, что очень интересные есть несовпадения. Но если мы не проявляем достаточно любопытства, сомнения, то можем этого и не узнать. Вот у меня есть недавний хороший пример про комфортное. Что такое комфортное? Ну, скорее думаешь, спокойное какое-то, хорошее, удовлетворительное. А оказалось, привычное. И тогда описание, что я работаю на комфортной работе, но в которой меня почему-то тошнит, но я не могу с нее уйти, потому что она комфортная. Конечно, такое описание абсолютно не дает возможности увидеть более широкую ситуацию и принять какие-то решения. Если мы усложняем эту ситуацию, то она будет описана как привычная и новая, соответственно, комфортная и дискомфортная. В том, что, в чем есть интерес, новизна, и скучная, отвратительная. И в этой системе уже легче действовать. И вот мне нравится эта часть гештальт-терапии, хочется вас пригласить, хочется вас заразить этим, про поиск точного слова. Тогда мы можем и лучше увидеть друг друга, и вот то страдание, которое мы размещаем, будет размещено в поле между терапевтом и клиентом, это страдание будет еще лучше и точнее описано. И вот подбор этого точного слова, подбор этого символа дает нам успокоение и структуру. И важно, что сначала мы это делаем для клиента, но постепенно с помощью наших вопросов, с помощью нашего способа присутствовать, с помощью нашей включенности клиент научается это делать для себя. То есть этот процесс происходит с разной скоростью, когда-то быстрее, когда-то требуется много времени, но работа наша со страданиями, с переживаниями, ощущениями постепенно присваивается клиентам и делает это его работой. И в какой-то момент мы замечаем, как человек может начинать справляться все лучше сам, и наступает тот счастливый момент, когда клиент говорит, кажется, я справляюсь. И тут, кому сложно принимать благодарность, начинают мучиться те терапевты, которые слушают благодарность от клиента в конце терапии. Это тоже бывает непросто.
Единственное, наверное, что хотел добавить, вот про поиск подходящего слова, поиск подходящего символа, вот символизация, придание знака феномену, переживанию, чувствам и так далее. Важно, чтобы это не было чисто интеллектуальной работой. То есть вот сейчас мы, значит, откроем словарь этимологический и будем подбирать нужное слово. Вот, а это, ну, в соответствии с принципом холизма, когда клиент говорит вам что-то, да, говорит вам слово, несколько слов, которые как-то связаны. Вы вроде слова понимаете, но бывает так, что в какой-то момент возникает такая некоторая дымка, такой легкий туман. Потом он может усиливаться. И вроде бы все слова понятны, но такое чувство слегка тревожное или немножко растерянное, как будто не совсем понятно, как это все связывается. Да? И вот в этот момент как раз терапевт должен обращать внимание на то, что, похоже, он теряет связь с клиентом, теряет связь с его повествованием, с его феноменологией. И таким образом, ну, если опираться на принцип харизма, то вот этот поиск точного слова, точного символа, он в том числе должен опираться на телесное переживание терапевта этого слова. Потому что когда оно звучит из уст клиента в сторону терапевта, терапевт не только понимает значение этого слова, но и переживает всем собой. Это слово вызывает какой-то отклик, эмоции, чувства, телесные переживания. И когда это все воспринимается как целое, то вам абсолютно понятно, про что говорит клиент. Даже если термин неточный, даже если связано плохо и падежи не соблюдены, но вы переживаете всем телом, эмоциями и понимаете головой, про что он говорит. Вы можете быть с ним в этом переживании.
Позадавайте нам, пожалуйста, вопросы. Мы справились со своим материалом чуть быстрее, чем мы думали.
Я вот думаю про последний вот этот пассаж, про то, что, наверное, поначалу очень просто перепутать. Ты действительно понимаешь и чувствуешь всем телом, или ты просто в прекрасное слияние впал, и весь такой, вроде все понял, и вот как это... Понятно, что, наверное, невозможно ответить на вопрос, как отличить одно от другого, но его все-таки хочется задать в этом месте. Как заподозрить, что ты именно в влиянии?
А я думаю, что у тебя есть ответ, ты так оживилась, нет? А я думаю, что вот это вот переживание узнавания, оно разное на разных этапах терапии, это нормально. Но вот про пять слоев неврозов, про которые Перлс говорил, что первый это уровень ролей и таких предъявлений фасадами. И если там удается что-то деконструировать, и вот это вот убирание какого-то кусочка, какое-то пояснение, ну, по сути, интроекты, пока мы еще говорим. Когда клиент говорит, о, это можно было, о, я могу выразить свое недовольство. Это, в общем, тоже переживается как узнавание или какое-то слово. Возможно, оно не охватывает всего человека. Но чем дальше, чем больше мы доверяем друг другу, укрепляются наши отношения, тем более глубоко мы идем, и тем больше, ну, как бы большую фигуру мы можем построить, больше затронуты в нас переживания. И тогда уже на следующих уровнях, там, преодолев фобический уровень, попав в тупик, переживание, что невозможно так, как было, мы выходим вот на уровень этого внутреннего взрыва. И вот он, конечно, переживается, это как оргазм, ни с чем не спутать. Если он есть, он есть. Вот это точно такое узнавание всем собой. Ну, и дальше уже за этим может последовать внешний взрыв, когда я могу уже в жизни что-то поменять. Но, правда, это тогда точно, когда я перестраиваюсь сам. Но первые узнавания эти тоже очень прекрасные, вообще дают надежду и возможность продвигаться дальше.
Я учел твое оживление.
Да, я могу сказать, но это будет совсем с другого боку припеку. Может быть, совершенно что-то неожиданное. Я хочу сказать, что мы всегда в слиянии. То есть конфлюенция – это что-то неизбывное. Мы находимся в этом в каждую секунду непрерывно. Просто вот под слиянием ведь что имеется в виду? Это не дифференциация, всего лишь. То есть это не что-то плохое. Это просто, когда я не отличаю одно от другого. На самом деле мы непрерывно в конфлюенции с языком. Вот когда вы говорите по-русски, вы ведь не думаете, как вы говорите. Вы просто говорите все. В конфлюенции с культурой. Например, я в Казани себя русской чувствую, в Москве татаркой, в Нью-Йорке я всегда чувствую себя русской. Ну, то есть вот меняется контекст, и сразу меняется что-то, что на нем возникает. Поэтому, мне кажется, во время сеанса состояние конфлюенции – это базовое, стандартное, его, ну, я бы пригласила вас не пугаться. Вот. Но по мере того, чем вы впечатляетесь, стараться чуть больше вот то, о чем говорили, что это исследование, раскрывать те моменты и позволить себе чем-то впечатлиться. Говорили про редукцию феноменологическую, да, позиции эпохи, как говорится. То есть посмотреть на что-то непривычным взглядом во время сеанса. Задать себе вопрос.
Что?
Что это? Что это такое? Ну, то есть, вот какие-то простые вещи.
Ну, то есть, вот это вот состояние слияния, если его рассматривать как некоторый континуум, то есть такой градиент, где-то больше, где-то меньше, просто об этом помнить, да, и вот это подвержение сомнению, да, естественным образом, если вдруг у вас возникло ощущение, что, то есть я вроде понимаю, но можно же и перепроверить, да, и вот это, да, сомнение, оно как раз позволяет каждый раз перепроверяться, насколько я в слиянии, насколько я другой, насколько я отличаю себя от клиента.
Спросите еще. Есть у нас 3 минуточки на 1 вопрос. Мы были слишком понятными. Или совсем непонятно. Отпустить вас тогда пораньше. Хорошего вам дня.
Спасибо.